Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей 5 лет. И вчера у нее в детском саду был выпускной праздник. Это было феноменальное шоу на 2,5 часа. Варя пела, танцевала, у нее были великолепнейшие костюмы. В общем, мы в страшном диком восторге. Надеюсь, что Варя тоже. В общем, она наша маленькая звездочка.
Прикольно. А это Саша Довлатова. У меня есть дочка Маша. И Маша сейчас лежит в больнице, потому что у нее осложнение после ангины. И Маша сама написала: а ты будешь писать, ты же матери, что я лежу в больнице? Я бы почитала поддерживающие комментарии. Поэтому, в общем, я здесь передаю привет. Еще у меня есть сын Миша, ему 21 год, и я надеюсь, что он сидит и пишет диплом, прости, Миша. И сын Костик, которому скоро будет 9, и он сейчас на дне рождения в торговом центре.
Меня зовут Маша Жаворонкова. У меня есть сын Лёня, которому 8,5 лет, сын Юра, которому 11, и он сейчас в Кинозёрском заповеднике, Глеб, ему 12, и он поступил в художественную школу. Я очень за него рада. Фёдор, про которого никогда не понятно, есть он дома или нет, потому что начались каникулы вместе с растительным существованием. Ася, ей 22 года, и я все время в подкасте говорю, что ей 23, но ей 22. И она сейчас дает сессию, и с утра я ее вижу совершенно несчастными глазами, отправляющуюся на экзамены, тоже шлю ей свою поддержку.
Перед тем, как мы перейдем к обсуждению, хотим поблагодарить партнера этого эпизода Яндекс.Практикум. Это сервис онлайн-образования, благодаря которому люди не только осваивают новую IT-профессию, но и кардинально меняют свою жизнь.
У нас еще сегодня есть гости. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, есть ли у вас дети, сколько им и еще что-нибудь про них.
Меня зовут Валя Телегина, у меня 2 мальчиков маленьких, младшему 2,5 года, старшему 4,5 года. Они сейчас отдыхают на даче с папой, и я еще аналитик данных. Начала недавно работать, месяц как.
Аналитик данных – это программист или нет?
Нет, но я пишу код, но это разные профессии.
Но это все-таки вот в ту сторону информационных технологий, правильно?
Ну да, да.
То есть среди нас есть не гуманитарий сегодня.
А может быть, вы гуманитарий по первому образованию?
У меня основное такое образование первое экономическое, а потом я еще обучалась в магистратуре психологическому. У меня второе образование психолога.
Ого!
Я училась в хорошем таком очень вузе Шанинке. Но вот сейчас вот я решила так сменить профессию, сейчас вот я стала аналитиком.
Наверное, уже наши слушательницы и слушатели догадались, что мы все это обсуждаем неспроста, потому что у нас такая тема, мы ходим от подростков и возвращаемся в младенчество немножко, но говорим о мамах, все-таки не о детях, а о мамах в первую очередь, что меня радует. Тема наша звучит очень красиво: декрет, время возможностей. Дальше хотите восклицательный знак, хотите вопросительный, но тем не менее, мы хотим обсудить ту ситуацию, ну, которая знакома многим мамам. Кто-то сидит в декрете и считает дни до выхода на работу, кто-то очень занят и вообще не понимает, как что-то еще можно успевать. Но мы все знаем эти истории, мы про них читали. Я вот сейчас читаю дзен-блоги, и там таких очень много историй. И я все думала, что это вранье. Но вот Валя это опровергает, что женщины в декрете реально готовы свернуть горы. То есть они успевают много всего. Ну, не только заниматься детьми, не только заниматься домом, не только продолжать работать. Это я еще как-то понимаю, вот этот баланс. Но некоторые там защищают диссертации, получают второй высшее образование, получает еще какое-то образование, проходит курсы, много разных курсов, одни за ними некоторые есть такие. И, в общем, используют декретный отпуск. Действительно, так-то бесит, что я ничего не использовала. Но действительно, они его используют с пользой во всех смыслах. То есть продолжая как бы находиться с детьми, заниматься детьми, наслаждаться этим временем, я надеюсь, у них получается, они все-таки развиваются еще и сами в других сферах. И, собственно, как я понимаю, Валя, это ваша история, что вы обучались новой профессии, находясь в декретном отпуске.
Я бы не сказала, что это какая-то прям классическая история, когда вот мне кажется, что когда говорят про вот такое совмещение, что это прям вышло в декрет и сразу стало получать какой-то новый опыт. Я достаточно долго была просто мамой порядка там 5 лет, то есть я ушла в декрет где-то в середине беременности старшего, и получается, когда младшему было около 1,5 лет, решила, да, что я уже хочу работать и как-то хочу двигаться в этом направлении, и начала вот обучение, год я примерно проучилась, и вот сейчас вышла недавно на работу.
У вас такая маленькая разница между детьми, а у меня 3 вот младших, да, примерно с такой разницей в возрасте, и я, честно говоря, помню это время, ну, мне между старшими разница по 5 лет, а между младшими вот там 10 лет, да, там такое. И я помню это время, когда я, глядя на себя в зеркало, думала, интересно, как эта женщина похожа на меня, точно ли это я. И вот то, что вы сейчас говорите, да, достаточно долго, я вот сейчас даже посчитать не могу, извините, 5 лет. Ну, в общем, у меня вот что-то цифры не сходятся. 5 лет в декрете. То есть, если младшему был 1,5 года, да, то старшему, соответственно, было там что-то около 3, да?
3,5, ага.
То есть, это, в общем, такая ситуация, ну, практически двойня, да, но только еще сложнее, потому что у каждого ребенка свои задачи. И вот как вы вообще со всем этим справлялись?
Рецепт моего счастья — это очень вовлеченный муж. Причем муж с гибким графиком. Он прям вот такая в нашей семье вторая мама, которая точно так же, как и я, заботится о детях, разве что там молоком их не кормил. Ну, еще такой момент, что до 1,5 лет прям было очень тяжело. Старший вообще почти не спал сам. То есть надо было там его в слинге носить, как-то его там подкармливать, еще что-то делать. А что со старшим, что с младшим, когда им стало там около 1,5, уже стало легче. Когда старшему было 1,5, я, почувствовав это облегчение, подумала, может быть, за 2. А сейчас, когда младшему стало 1,5, я снова почувствовала, и я думаю, может, на работу, ну вот как-то так.
Слушайте, я понимаю посыл, да, может, на работу, ну, потому что это прям понятное желание. Но мне вот непонятно, откуда может взяться, может поучиться и сменить работу в этой ситуации. Потому что на работу, понятно, ты вернулся к привычному, это не так сложно, когда ты несколько лет сидел в декрете с детьми. Но это все-таки ты возвращаешься к тому, что умеешь. А как вам вообще пришло в голову, что надо получить что-то новое и еще и пойти работать? Это дополнительный же тоже, ну, стресс, это что-то новое, неизведанное.
Я вот пыталась перед подкастом как-то это проанализировать. До этого я работала проектным менеджером в благотворительном фонде, и мне нравилось, в принципе, своя работа, но долго была в декрете, я как бы очень сильно поменялась, мне кажется, за эти 5 лет, и мне что-то стало другое, интересное, как-то мне захотелось строить карьеру, что ли, в другой сфере. И я очень любила математику в школе, и вообще очень люблю изучать исследования, статистику, и вот как-то так вот сложилось. Еще были бесплатные курсы для мам, месячные, 2-месячные. Я решила, почему бы нет, и попробовала вот государственные бесплатные курсы.
Онлайн, да?
Да, они тоже были онлайн. Там я пошла на аналитику. Там по качеству было не очень устраивающе меня, но меня зацепила эта область, и я решила дальше как-то продолжать в этом развиваться, вот, и пошла на курсы дальше.
Я так понимаю, что вот эта профессия, да, которой вы обучались, насколько я слышала, у меня есть такие подруги, которые сейчас вот в моем возрасте, да, в 46 лет, тоже решили сменить профессию, да, и тоже пошли в эту область, что там прям такие километровые домашние задания, что там прям нужно много времени этому посвящать, ну, прям это действительно очень энергозатратно, ну, просто учеба, она разная бывает, да, и вот здесь она прям требует сил.
Я не вспоминаю это как какое-то время, когда я там не могла спать. Ну вот опять же, у нас как-то без бабушек, без нянь мы обычно справляемся, но вот благодаря какому-то такому распределению с мужем, ну то есть мне хватало времени. Однажды мне пришлось взять там мини-отпуск, прерывать обучение на 2 недели. Как-то так это было достаточно гармонично. На самом деле, когда я шла туда и думала, ну, все-таки у меня немного такой действительно более гуманитарный бэкграунд при моей любви там к математике, статистике. Я думала, насколько я справлюсь с этим, насколько я смогу там учиться, вот. Но учиться получилось достаточно легко, не какие-то такие вот прям суперсложные вещи. Достаточно было сложно потом искать работу, но вот тоже как-то так получилось.
Я хотела сначала про учебу спросить, ну сколько часов в день у вас занимала учеба?
Ну, наверное, часа по 3-4, вот так вот, в будни.
Как вы строили свой день вот с детьми? Сколько им тогда было, и вот как был в среднем устроен ваш день просто обычный?
Как сказать, я не могла одновременно и смотреть за детьми, и учиться, потому что это достаточно высокоинтеллектуальный как бы труд, и надо сосредоточиться, надо погрузиться. Все как бы шло от мужа. Летом он вообще меньше работает, и мы там жили на даче, и когда он мог, он брал детей, а я, соответственно, уходила там с ноутбуком учиться. Я не могу не спать, например, и учиться. Ну, то есть вот мне обязательно как-то важно и отдых, и сон, и просто у меня вот появилась такая возможность, вот муж брал детей, и я в это время училась.
То есть муж такой: я возьму детей, мы идем на 2 часа гулять. И вы такая: я беру компьютер и иду учиться. Ну, то есть в этой ситуации я просто ложилась бы, лежала бы, ну, час из этого я бы просто смотрела в потолок, я не знаю, смотрела бы на компьютер и просто наслаждалась, что я одна. Где взять такую организацию? Как себя вы заставляли?
Это было очень интересно. Я прям горела этим делом. Мне очень все нравилось. И я даже помню такой момент, когда мы летом были на море. Я сидела с детьми. Такая идеалистическая картина, дети бегают в воде, там, я с ними играю и думаю, когда же придет муж, чтобы я смогла пойти скорее поучиться, потому что мне, ну вот, мне очень хотелось. Сейчас мне очень хочется работать, видно, я настолько как бы отдохнула, настолько это все мне интересно, что я горю сейчас этим.
Когда Ленька родился, это мой младший сын, я первое, что сделала, я записалась на курсы английского, который у нас был недалеко от дома, и я ходила туда со слинком. И я вот сейчас вот думаю, зачем я так делала? Но я прям помню, какая-то вот у меня была радость. Меня не радовало сидеть, пить кофе там или отдыхать. Но у меня, в общем-то, так детей особенно никто и не забирал. А здесь у меня, это, во-первых, была действительно легальная возможность. Я куда-то приходила, я разговаривала со взрослыми людьми, а у меня все вокруг были малыши, эти были сплошные кошечки, мяу-мяу, собачки, гав-гав. И мне иногда к концу дня казалось, что я уже вообще забыла человеческую речь. А тут я прихожу, все что-то там учат этот английский, какие-то фильмы нам показывают. И меня так это радовало. Я там ничего, мне кажется, не выучила, но меня это наполняло огромной совершенно радостью. И поэтому я вот это понимаю. У меня вот другое дело, что это... Ну, у меня-то такое было немножко, может быть, необязательное, да, обучение. Но вот есть же люди, у которых в этом ресурс.
Не, девочки, я из клуба «Декрет. Время. Возможности» выпала. Я уже поняла, я из него вышла. Вот здесь пока у нас только Валя и ты, Маша. Я вот Настю хочу спросить, как Настя проводила свой декрет?
Я, мне кажется, в клубе «Декрет. Время. Возможности» многоточие. С одной стороны, у меня не было никогда официального декрета, потому что я ушла из офиса на работу фриланс еще в 2015 году. И спустя годы офиса так не появилось в моей жизни, поэтому не получилось никакого официального декрета. То есть я буквально, там, не знаю, из роддома какие-то письма отправляла. И потом получается, что как-то очень плавно какие-то рабочие вопросы, какие-то рабочие задачки в моей жизни стали появляться, и потом, в общем-то, я вернулась обратно к работе. Но так вот, чтобы у меня был декрет, у меня его в жизни никогда не было.
Хорошо, Настя, скажи, ты в декрете самосовершенствовалась?
Я деградировала, Саш.
Ура! Ну, хоть кто-то, я не одна.
Слушай, я понимаю, что хорошо, что когда я только вступала на путь материнства, я никак не видела, никак не смотрела по сторонам и не обращала внимания на чужое материнство. Я про что сейчас говорю? Про каких-то блогеров и прочих людей, которые создают инфошум, который говорит мне, что как раз декрет – время возможности, восклицательный знак. Если бы мне кто-то говорил во время до рождения ребенка в процессе и первый год, что я должна идти куда-то учиться или что-то еще, мне было бы тяжело, но тогда это все прошло мимо меня, и только сейчас вот я сижу и понимаю, что я могла ведь правда пойти поучиться, а ведь могла бы я делать то-то и то-то и то-то, поменять профессию. А что это я? А что же было со мной? Я, честно говоря, не очень помню, что было со мной. Мне кажется, так ударило материнством по голове, что я не очень понимала, что со мной вообще происходит. То есть я старательно пыталась найти вообще себя. Не в новой карьере, не в новом чем-то, а просто вот вообще себя нащупать. Изо всех сил я пыталась и занималась только этим. Но, с другой стороны, я очень понимаю Машу, которая рассказывает о том, что в какой-то момент она специально пошла на английский язык, потому что ей хотелось какого-то уже, чтобы вспомнить человеческий язык, а не говорить мяу-мяу, гав-гав-гав. То есть это мне очень понятная мотивация. То есть в какой-то момент я тоже почувствовала, что мне очень хочется говорить на темы, не связанные ни с детством, материнством и всем прочим, и делать что-то другое.
Ну вот у каждого какой-то разный способ какого-то, может быть, выстраивания вот этого пространства, да, внутреннего, кто что делает. То есть мне кажется, что, ну, материнство – это правда такая пора, да, каждый ее по-разному переживает. Он действительно требует и ресурсов, и перестройки психики, и вот прям что там пошел там через неделю куда-то там получать образование или вышел на работу. Наверное, это, в общем, так все природой не задумано, да. Но если у тебя через какое-то время вот так твое пространство выстраивается, у тебя появляется там сообщество взрослых людей, ты вспоминаешь, что у тебя какие-то есть там интересы, что у тебя вообще-то есть там какие-то другие доли мозга, да, начинают работать, у тебя какие-то социальные связи появляются. Мне кажется, что это очень классно, это прям может быть ресурсом.
Все, что о чем мы говорим, мне понятно. Я ходила с Костей в Слинге на лекции в Пушкинский музей, хотя я вообще живопись не... Ну, не то, чтобы я часто бывала, в принципе, в Пушкинском музее. Костя был третий, мне уже было 39 лет, у меня еще было два школьника, один из них в аду переходного возраста. Материнство, оно вообще трудное, неважно, сколько у тебя детей, у тебя появляется дополнительная нагрузка, да, работа, эмоции, еще что-то. И понятно, почему матери в какой-то момент хотят, ну, чего-то еще, какой-то социальной деятельности. Я даже понимаю, ну, учеба не поучиться, если это бесплатно и если есть деньги, да, за одноплатную учебу, если есть от возможности. Я даже понимаю это желание, потому что, ну, сколько можно сидеть дома. Я, когда у меня были маленькие дети, записывалась в автошколу, но я ни разу не довела это до конца. И вот меня вот это потрясает, да, то есть это все-таки ты не просто пошел и начал, а ты продолжаешь это делать. То есть ты ежедневно продолжаешь выделять на это время и ресурс. Да. То есть меня никогда не хватало до конца вот этот проект довести, да. Ну, можно слушать лекции там, пока ты с коляской гуляешь. И у меня была еще такая фишка. Как раз, когда Костя родился, появились эти спортплощадки, где детские площадки. Я тоже там думаю, подкачаю руки, ноги, ну, видели меня, ни рук, ни ног, там, не подкачанных с тех пор. Это все ладно, но ты мало того, что учишься, ты довел это до конца, но ты не просто выходишь на работу, а ты меняешь профессию. Я выходила, даже когда Маше было 3 месяца, мне было очень тяжело выйти на работу, не только из-за вот этого физического графика дома. 5 месяцев я в этом офисе не была, да. Мне было очень трудно первые недели, да, встроиться обратно, ну, там, как-то коммуницировать с людьми. Хотя я вернулась на ту работу, которая у меня получалась блестяще. То есть я была хорошей там сотрудник. То есть даже если я была, ну, сумасшедшая мать грудного ребенка, я все равно все делала лучше, чем другие. Мне не за что было переживать. И это очень трудно. Вот как в такой ситуации решиться на такую дополнительную нагрузку на себя, чтобы еще сменить работу, и выбрали ресурс. Проще выйти на что-то привычное, там, где меня знают, уважают, где у меня есть репутация, навыки какие-то. А как вот так вот вы раз и с головой еще и нашли, как вы нашли эту работу без опыта и с 2 детьми?
Ну, вот это было сложнее, на мой взгляд, чем само обучение, именно потом поиск этой работы. Просто в декрете я очень поменялась. Вы совсем немножко были, а я 5 лет, ну, это такое значительное время, и я бы, наверное, хотела бы работать и раньше, и в эти 5 лет, но какой-нибудь, ну, непостоянной занятости. Но я не могла себе придумать вот что-то такое, что занимало бы пару часов в день, а выходить полностью как бы на полный график я как бы не хотела. Я хотела все-таки быть с детьми и не находилась такой работы. Как я искала, на курсах там есть некая помощь, и как вот я сейчас понимаю, что очень важно, у меня получилось такой еще небольшой переходный период, то есть я закончила курсы, начала искать работу, и там вот есть профессии такие партнерские, и меня туда взяли на менторство, помощь ученикам, которые учатся в Яндекс.Академии. Я проверяла домашки, я им что-то подсказывала, это был небольшой проект на пару месяцев, вот они обучились и как бы закончились. Но благодаря вот этой какой-то новой строчке в резюме, то есть у меня получилось не так, что там благотворительный фонд, потом 5 лет декрет, а потом как бы вот я ищу работу. Так было сложно совсем. А когда появилась новая строчка, вот это менторство в Яндекс.Академии...
Да, то... и ключевое слово Яндекс еще для работодателя, наверное.
Возможно, да. И потом уже как-то было легче. Но если бы не было вот этой партнерской, то я бы, наверное, какие-то вот проекты... Там были и бесплатные проекты участия, то есть нам предлагалось. Ну, и можно было даже самому из головы что-то придумать, какой-то проект, который тебе интересно выразить в данных, посмотреть, покрутить, сделать дашборд хороший.
Что сделать?
Дашборд, ну, визуализацию такую, которую можно добавить в портфолио, и этот, даже если ты сам придумал и сам сделал, вот этот проект, добавить в свое резюме, и это уже будет для работодателя как небольшой плюсик в том, чтобы тебя хотя бы пособеседовать с тобой, поговорить, дать тестовое.
А у вас случались такие форс-мажоры? Вот вы срочно там должны, например, доделать эту работу, там же есть тоже какие-то дедлайны, а в это время там, например, муж не может помочь, или там ребенок заболел, или он там не справляется один. Вот что-то такое происходит, что вы не можете это сделать в то время, в которое вы запланировали. Здесь ними же так часто бывает.
Мне кажется, если бы они были постарше и ходили бы в садик, вот это было бы проблема, потому что в садик то хочу, то не хочу, вот старший пытается ходить, болеет, это тоже какая-то постоянная история. Но из-за того, что мы на это, ну, как бы не закладываемся, то во время учебы это было достаточно гибкое, то есть там было время, за которое ты можешь там 2 недели такие спринты и можешь сдать. А на работе вот сейчас, когда мы с мужем совпадаем, мы взяли няню. Ну, то есть это не на полный график, но вот на вот это пересечение. То есть у нас появилась няня, новый опыт. И был один форс-мажор относительный. Няня наша заболела, но мы вырулили. У нашей няни 10 детей, и она прислала свою там 5-ю дочку, которая посидела в это время с нашими детьми. Вот. Ну, и пока еще такой маленький опыт. То есть я работаю всего там 1,5 месяца, поэтому с этим пока так не сталкивалась.
А обсуждали ведь, да, вот с мужем то, что вы пойдете учиться, да, то есть вы заручились поддержкой сначала, нашли направление, как это все вот, да, происходило. Понимал ли он, на что он шел, да, что это для него будет такой нагрузкой, да, дополнительной?
Ну, безусловно, это все оговаривалось, потому что действительно здесь очень важно его участие. И для него это было тоже видно, он тоже хотел, чтобы я реализовывалась социально. И был такой момент, что когда я переживала перед первым рабочим днем, ну как, я столько лет там не работала, офис, новая одежда, в общем, совсем другая какая-то жизнь. Я ему говорю, вот, я очень переживаю. Он говорит, ты что переживаешь? Это мне придется с 2 малышами тут оставаться.
Вопрос к Вале такой. Как вы нашли, где учиться? Как вы выбирали, куда в итоге пошли?
Как я выбрала курсы? Я смотрела, да, разные курсы, которые есть сейчас на рынке, и там есть такие пробные уроки, которые можно проходить. И эти пробные уроки есть по разным профессиям. Там сначала прошла профориентацию, почитала про разные направления, которые есть в IT-сфере. Мне понравился аналитик данных, пошла на первые уроки бесплатные, которые пробные дают. И мне понравилось, что там не видеоуроки, а там такой тренажер, где ты читаешь текст, теорию, а потом пишешь код и решаешь задачки, и там тебе тренажер сразу говорит, там получается, не получается у тебя. И мне этот формат просто для обучения легче. Не знаю, почему не видео смотреть, а читать. Ну и у них была достаточно такая репутация, по отзывам я почитала хорошая, вот, поэтому выбрала их. Я пошла по схеме, есть цифровые профессии, вот в этом году нет, а в прошлом году были. И там они оплачивают какую-то часть для разных категорий. Вот я шла как мама, и 80% обучения мне оплатило государство, а 20% обучения оплатила я. Там были разные курсы, но вот я выбрала Яндекс.Практикум. В целом, да, я очень довольна, что выбрала.
А вы не боялись, что у вас компетенций каких-то не хватит для учебы? Ну, то есть, что вот вам хочется, да, пойти по этому пути, но вдруг там я не смогу, занимались какой-то другой, да, профессией. Здесь, может быть, это окажется чем-то совсем таким другим, отличным от того, к чему вы привыкли.
Боялась, и до обучения казалось, что программирование – это что-то такое совершенно извне моей сферы. Еще в детстве я помню, как мне мама рассказывала, как она программировала и как она там многостраничном коде искала там ошибки, как это все сложно. Я думаю, нет, это что-то такое скучное, сложное, трудное, это точно не мое, и даже никогда не думала в эту сферу. Но оказалось, что нет, и вполне было комфортно и хорошо учиться. Там была очень хорошая группа, она очень поддерживала, были преподаватели. Вот с группой мы до сих пор общаемся.
Я, простите, зашла на Яндекс.Практикум. Я не понимаю даже половину, я сразу скажу, из всего, что вот аналитика данных кажется мне максимально понятной, хотя не знаю, что это, хотя бы слова знакомые. Вижу здесь бесплатный тест профориентации, действительно.
Ты прошла уже ее?
Нет, я не успела, просто я нашла рубрику «Бесплатный», посмотрела, чему можно обучиться бесплатно, но я нашла, только мне нужен работодатель, который за это заплатит. Курс для себя всего 2 месяца, 42 тысячи, как продвигать товары на Авито.
Вот это бинго.
Мне кажется, ты уже сама можешь такие курсы.
Нет, так неправильно. Специалист по продвижению бизнеса на Авито. Нет, я смогу тогда не просто продавать, я могу какой-то магазин вести на Авито. Но, честно говоря, вот я понимаю, что да, без профориентационных каких-то тестов очень сложно выбрать.
Ну вот ты же выбрала.
Ну, я видела знакомое слово Авито. Я хотя бы знаю, о чем это смотреть.
Сердце притянулось.
Валя, а что самое сложное было, когда вы вышли вот из декрета сразу в новый офис, новую работу?
Сложно было вот именно не на работе. Наверное, было вот в поиске. Там просто достаточно много надо откликов отправлять. То есть я отправила порядка 100 откликов перед тем, как я попала на работу. Вот, я знаю, что там и 300 отправляют, и 1000 отправляют. Кто-то там с 500-м в отклика попал. И это был какой-то такой для меня опыт, принимание. В какой-то момент, когда там ты откликаешься, тебе говорят нет-нет-нет, сложно продолжать это делать и сложно продолжать искать, потому что кажется, что руки опускаются и уже вряд ли я что-то там с своим опытом смогу найти. Но вот какое-то вот тогда у меня было, потому что в начале, когда там какие-то вот есть стереотипы, что там сложно женщине или там сложно в любом в каком-то возрасте, у меня вообще не было каких-то сомнений, потому что мне казалось, что мне очень хочется работать, у меня вроде все получается, и почему бы я там не могла бы подойти к компаниям. Но когда я стала получать отказы, мне стало сложно продолжать это делать.
Я бы сломалась на третьем, если мне 3 раза кто-то подряд откажет. Честно говоря, я думаю, я бы почувствовала себя, ну, ниже плинтуса, бессмысленным каким-то существом, и я бы даже не решилась дальше.
Если бы я бы не знала статистику, то, как у других ребят шло трудоустройство, то да, я бы, наверное, тоже бы там после 10-го бы сказала, что все, я заканчиваю. Потому что это надо же написать еще сопроводительное, то есть вникнуться в эту компанию, как бы понять, что они хотят, там, написать им о себе, достаточно так с хорошими чертами описать себя.
Еще тестовое задание иногда сделать бесплатно.
Ну, тестовое было интересно. Мне хотелось что-то такое делать и продолжать учиться, поэтому да.
А вот вы говорите, я в декрете так изменилась, да, и стали искать профессию. Вот что было причиной? Вот именно интерес к этой аналитике данных или вообще это какая-то попытка изменения образа жизни? Часто женщины в декрете понимают, что они уже там, например, на фулл-тайм не хотят выходить. Или они хотят, ну, какой-то гибкий график. Или хотят больше возможностей для совмещения вообще там и работы, да, и там семейной жизни, да, что не быть, да, постоянно там отсутствующим человеком дома. Вот как вы выбирали? Это был просто интерес именно к профессии, да, или там было что-то еще?
Это был интерес к профессии. Ну вот именно во время декрета мне хотелось бы что-то гибкого, но вот я говорю, что я не смогла такого найти, что-то, чтобы на частичную занятость. И я, конечно, переживала перед выходом в офис, как это все будет для детей, для меня. Но сейчас вот у меня есть возможность работать удаленно до сентября. В сентябре у нас будет гибрид. И мне комфортно, ну, то есть как-то на полную ставку мне вполне сейчас комфортно работать.
То есть вы прямо с 9 до 6 работаете 5 дней в неделю?
Да, да.
И не приносите работу с собой? Вот вы пришли домой, и работа закончилась.
Ну, иногда я работаю из дома, и как бы никуда ее не уношу. Ну, я стараюсь как-то так, да, вкладываться именно вот в рабочее время. Дети еще не дают особо сильно о чем-то думать, они требуют твоего внимания очень много, и поэтому переключение очень хорошо происходит с ними.
То есть у вас не было такого резкого, да, перехода, что дети были с вами, а потом раз, и мама вышла на работу?
Ну, вот с мужем. Как бы 2 таких значимых взрослых у нас, и, соответственно, 1 значимый взрослый пошел работать, они остались со вторым значимым взрослым.
Я сейчас, пока мы обсуждаем, я тоже зашла на Яндекс.Практикум, и даже, мне кажется, там случайно зарегистрировалась. Мне кажется, если мы сейчас продолжим записывать подкаст, мне кажется, я сейчас запишусь на какой-нибудь курс. Вот. Я просто посчитала важным вас предупредить. Если вы случайно меня сейчас потеряете, значит, видимо, я уже начала проходить какое-то обучение.
Я, знаете, про что хотела поговорить? Мы еще так говорим, да вот тяжело, сложно, ну вот это все окей. Получается, что все равно мы все как-то справляемся. Ну, Валь вообще, вон, да, полный день работает, у нее 2 детей на удаленке, ну, хоть няня появилась, еще училась в декрете.
С погодками, я просто хочу сказать.
Да, с двумя маленькими, да, вот, да еще
да,
с мальчиками.
Да, меня вот это очень впечатляет.
Ну, это все такие позитивные примеры, на самом деле. Ну, как бы в итоге заканчивается, мы все вот тут сидим, смеемся, нам весело, ну, то есть кажется, что это прям такая норма есть. Но на самом-то деле нет, это не у всех получается. Давайте как бы не будем такими все очень эффективными. То есть я вот вижу здесь еще такое, что, ну вот мы говорим, и я прям тоже себе представляю, когда хочется сразу, особенно когда ты сидишь долго и не работаешь, и ты только с детьми, и любое вброшенное снаружи, английский хочу, это хочу. Ну как вот здесь себя уберечь и не загнать в угол, да, гонять за всем этим, вот из-за этого переживания своей, ну, неэффективности и в попытке, что сейчас тут уже не идет, в случае вас, Валя, вообще про неэффективность, да, ну то есть у вас есть работа, есть 2 как бы маленьких детей. Как вот этот баланс вот соблюсти, чтобы самой-то, ну, не-не-не... Как это сейчас?
Это называется выгорание.
Вот.
Выгорание.
Ну, я вот могу сказать, что вот эти 5 лет я часто себя ловила на ощущениях, что действительно кажется, что все вокруг вот мамы там и совмещают и детей, и работу, и мне было не очень комфортно, когда я думала о том, что вот я там просто мама. И еще при этом не самая как бы идеальная, ну, то есть у меня там не было...
Есть они, эти мамы-то идеальные.
Идеального дома. Но в какой-то момент я поняла, что у женщин иногда работа — это как бы не дополнительное усилие, а наоборот, действительно, как некий ресурс, особенно когда она любимая, небольшая, и это не как усилие, а как что-то в помощь.
Я понимаю, что вот да, правда, с одной стороны, это радость, с другой стороны, думаешь, может, я как неправильно живу, что для меня работа — это как удовольствие, развлечение. Ну, должно еще что-то быть тогда. У вас что-то вот есть еще? У вас есть работа?
Хобби, досуг... хобби должен.
Хобби, да, или не знаю. Вот есть у вас еще время для себя лично?
Вяжете ли вы?
Может Нет, быть. Вообще не важно, может, вы пьете и ходите по караоке-барам. Вот в вашей жизни сейчас есть такое время?
Думаю, что нет, так как я не то что вину, но ощущаю, что mm-hmm. я все-таки меньше стала с детьми, то я стараюсь все время, которое как бы свободное, уделить детям. Вот, и не знаю, что назвать отдыхом. Ну, вот какая-то смена деятельности, да.
Ну, то есть вот тут бедная женщина все равно должна, ну, супер, да, и дети, и работа, но если ты хочешь, чтобы у тебя еще было что-то свое, еще это надо как-то запланировать, реализовать. Это, я знаю, называется ментальный груз.
Да, все так.
Вот когда Машу в больницу надо было отвозить, вообще феерическая ситуация, я должна была принимать зачеты студентов в университете. 3 зачета. Первый начинается в 9 утра, это первая группа. Ну, вы понимаете, что, ну, мало ж кому хочется на зачеты в 9 утра приходить. Тем более, я же такая лояльненькая, я типа добренькая. И начиная с 10 вечера, вечера накануне мне начинают падать, они еще это пишут в личных сообщениях, не в чатах, ну, у нас есть групповые. Ну, одно за одним. В силу плохого самочувствия никак не смогу прийти на зачеты. Завтра работаю с 9 до 9. Как решить эту ситуацию? Тут я уже что-то как-то... А потом у меня назначен визит к стоматологу, что мне делать. И еще 4 человека, у которых я должна вести бабушку в больницу. Вот эта фраза у всех еще одинаковая. Ну, у меня дети лучше врут, у меня Костик лучше врет. Ну, то есть, да? Ну, я, конечно, это, походила, попыхтела, написала, что я, к сожалению, не знаю, как решить эту проблему, но наверняка знает деканат, у него есть инструмент. Ну, все пришли на зачет. Парадокс ситуации в том, что мне реально надо вести ребенка в больницу, а я вместо этого иду к людям, которые нафиг не нужен мой зачет, они не хотят ко мне приходить, потому что мне неловко переносить, да, это занятие, потому что я уже переносила в этом семестре занятия, потому что у меня болела мама. То есть я, правда, понимала, что Маша там не умирает, она была с папой, она не была брошена там одна нигде, да, то есть она была подстрахована. Но я прям вот как бы вот так вот наглядно поняла, насколько вот реально матери уязвимы, ты просто стесняешься в этом признаться, да.
Да, это прям боль моя.
На вашей работе у вас еще не было вот никаких таких ситуаций?
Ну, пока опыта не было, и у нас в моем небольшом отделе у многих есть дети, и как-то, мне кажется, все понимают. Мне кажется, что мы сами к себе самые строгие в этом
это
плане.
Правда, это правда.
Угу. Да. Согласна.
Я даже на собеседовании, понимая о том, что может там работодатель думать, я говорила там, что не планирую декрет, что у меня у детей будет няня, ну, то есть, что я буду таким добросовестным сотрудникам для них.
А дочь моя на собеседовании говорит, какое вы право имеете мне задавать такие вопросы? И она говорит, что
это
так все
поколение.
Поступают прогрессивные люди.
А ее взяли на эту работу, где она так сказала?
Ну, она работает. Но я вот не знаю, на этой работе или нет. Но у нее даже вот ни тени сомнения.
Я хочу спросить, что бы мы себе посоветовали в то прекрасное время, когда мы были в декрете, быть, может быть, чуть смелее и делать какие-то первые шаги или, наоборот, расслабиться и не требовать от себя многого и просто наслаждаться?
Саша, не жри шоколадки. От недосыпа, от них ты набираешь вес. Не трать время на глажку, стирку, спи. Не смотри сериалы, учись. Правда, я бы вот, ну, на самом деле, сколько все равно времени в неполноценных декретах, которые у меня были, когда ты весь измученный, я там смотрела сериалы 11 сезонов «Отчаянных домохозяек», но все равно забирала ресурс. Конечно, на аналитика данных я бы не смогла выучиться, да, то есть профессия, которая требует концентрации, у меня плохо с математикой, например, но я вот уверена, что курсы по там визуальному редактированию, которые бы мне помогли, потому что я, например, была редактором сайтов, да, как бы, ну, текстовых в основном, куча там освоенных каких-то программ, вот я уже на Яндекс.Практикуме даже по Excel вижу курс. Ну, я знаю Excel, мне кажется, что и норм, да, как бы, когда ты начинаешь там что-то делать, выясняется, что можно было бы знать его получше. Это сейчас мне экономило время в моей работе, если я это, ну, тематически делаю. Но никто не мешает мне тоже сегодня вечером не смотреть очередной сериал, а поработать. Но, в принципе, я вот понимаю, что всегда можно найти чему поучиться, не обязательно как-то, ну, стоять над собой с плеткой и бить себя, давай учись, если не хочется. Но в таком лайтовом режиме я была бы себе за это благодарна. И подозреваю, что это несколько мой мозг бы тоже держало, ну, в тонусе. Ну, вот, может быть, если бы раньше инвалиды тоже, когда вы не могли выйти на работу, ну, хотелось, но не находилась работа, да, если бы вы раньше начали учиться, возможно, ваш вот этот период был бы тоже приятнее, да?
Возможно, но вот как-то так ретроспективно какие-то советы себе я бы, наверное, сейчас не давала. Мне кажется, что в тот момент я делала все возможное, что мне казалось правильным и нужным, и если я сидела 3 часа, смотрела сериал, то это значит, мне было нужно этот сериал смотреть, чтобы вывозить, меня хватало на вот другую деятельность. Ну, то есть, мне кажется, что желание как раз работать пришло в тот момент, когда вот появились какие-то ресурсы у меня на это, и раньше, значит, просто их не было, и как бы я делала, ну, максимально то, что могла делать.
Я прям с Валей очень-очень соглашусь, что так важно себя не тянуть за волосы, не дергать за хвост, не пинать, отдать себе время, да, вот я сейчас только там с малышом, да, или я сейчас вот занимаюсь этим, и потом мне кажется, что что-то появляется, да, что-то прорастает, может быть, из материнства, да, вырастает новое какое-то направление деятельности. Я, кстати, вот жалею, что когда у меня старшие дети были маленькие, не было такого обилия возможностей, поскольку с интернетом было все сильно хуже, онлайн-образование, потому что тебе за учебой, да, за чем-то нужно было все время выходить из дома, ехать с кем-то, оставлять детей, потому что не везде их можно было взять из такси, тогда действительно были сложности. И меня сейчас это потрясает, что ты открываешь там-то какая-то онлайн-магистратура, онлайн какие-то курсы, какие-то профессиональные, которые меняют профессию, или просто они для какого-то там удовольствия, просто во что-то ты там можешь воткнуться и что-то поделать, да. И это так здорово, потому что мне кажется, что это очень расширяет мировоззрение. И вообще вот эти рамки вот этого мира, в котором живут матери обычно. То есть это все-таки не 4 стены, это прям такой огромный мир, это очень здорово.
Настя.
Я сейчас 2 лозунгами. Представьте, что я стою на табуреточке и говорю их: будь бережнее к себе, у тебя все получится. Еще раз хотим поблагодарить Яндекс.Практикум за поддержку не только нашего подкаста, но, как показала история Вали, и своих учеников. Если вы тоже думаете о смене профессии и сфере IT, смело идите к Практикуму. Узнать больше о курсах сервиса можно по ссылке в описании к этому эпизоду. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Обязательно пишите нам ваши письма и рассказывайте свои истории. Куда отправлять письма, тоже смотрите в описании к этому эпизоду. Пока вы ждете наш следующий выпуск, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку на него вы тоже найдете в описании к этому эпизоду. До скорой встречи! Пока-пока!
Пока!
Пока!
Пока-пока! Пока.